Мы читаем книгу Шловей Сулам, пятый том, страница 143, Вавилонский Талмуд. Статья «Что такое каждый скорбящий в Иерусалиме?» удостаивается и видит его радость в духовной работе. То есть скорбящий – это тут, это требует большого изучения. Есть такие, которые сидят и плачут, это пустой плач. Есть такие, которые понимают или хотят исследовать, что такое, в чем изъян, в чем глубина, в чем причина этого изъяна, и хотят исправить причину. И тем самым возвращают эти вещи, исправляют их, оправдывают этот изъян, который произошел, потому что на все, что произошло, мы должны сказать, что нет никого, кроме него. Неважно, что было и в каком виде было, но в конечном итоге, если это произошло, так должно было произойти. И в таком случае мы должны исследовать, почему это должно было произойти, и оправдать все эти действия, которые произошли с нами, самые плохие, можно только, когда мы исправляем их. Не говорить об этом, да, хорошо. А это не называется оправдание. Оправдание называется, что человек исправляет эти изъяны, их причины, и приходит с этим клик, наполнение полному. И тогда это наполнение — это признак того, что он оправдывает. И радуется, и благословляет Творца за весь процесс, который прошел. К этому мы на самом деле стремимся, поэтому скорбь наша, как сказать, траур, отличается от обычного. У нас это направлено на цель. Мудрецы сказали: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его радость. И вот в простоте тяжело понять. Конечно, было много праведников, которые скорбели о Иерусалиме. Вот Иерусалим все еще не отстроен. И как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом толковании есть объяснение, и следует понимать это в духовной работе. То есть наверняка были великие люди, которые действительно сожалели очень с большой болью о разрушении Иерусалима. И сказано, что тот, кто скорбит, удостаивается увидеть в радости. Так они увидели или не увидели? Ну, говорят, что да, они видели. А вопрос как? Известно, что Малхут называется Иерусалим. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть, что это называется Шхина в опрахе или Шхина в изгнании? То есть, то, что человек должен принять на себя ярмо Малхут небес и верить, что Творец управляет миром, управляя как добрый, творящий добро, поскольку это скрыто от человека, Малхут, она передает душам и бия. И все воздействия, которые идут свыше творением, это свойство Малхут. Находим согласно этому, что Малхут не уважается людьми, поскольку они не видят ее важность, что она передает нам. И это называется Иерусалим разрушен. То есть, вместо того, что она должна была передавать добро и благо творениям, чтобы все увидели ее высокое свойство, ее уровень, ведь что нечего ему дать. Как сказано, и траур по Иерусалиму, город разрушенный, посрамленный и опустошенный, то есть что все разрушено и порушено, это называется шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо Малхут Небес, есть большое сопротивление со стороны тела. Но это надо понимать, что это со стороны получающих. Те, кто исправляют свое отношение, они видят в этом состоянии радость и рассвет. Те, кто находится в неправильном восприятии состояния, видит Иерусалим разрушенным. Поэтому каждый видит, каждый отвергающий отвергает в своем недостатке. То есть все зависит от восприятия реальности того, кто воспринимает. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что не видит в этом никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так, то есть почему настолько скрыто от нас важность Иерусалима, и молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он восстановил Иерусалим из этого праха, в котором он находится, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, что Творец услышит его молитву. Если молится о том, чтобы и у него, и у другого Малхут Небес, это она поднялась в важности. И человеку достаивается увидеть его в радости. То есть, что он действительно передает ему благо и наслаждение. Находим, что это означает, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему он как шхина в прахе, этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. И поскольку есть у него кли, то есть хисарон, почему шхина находится в прахе, и он сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Его видение изменяется, просто переворачивается. Он видит его вначале в прахе, и это большая проблема тоже, это называется осознание зла. Нужно дойти до этого, увидеть, что он видит зло, потому что свойства его такие. И тогда из этого он приходит к необходимости исправления себя, внутреннего исправления. И тогда он приходит к правильному использованию средств науки Каббала и группы. И тогда, когда он пользуется этим, приходит к осознанию причины разрушения, что связь, она повреждена между ним и остальными душами. И тогда он просит на это исправление, потому что видит, что он сам не способен построить эту связь. И тогда, когда он просит правильно исправление, приходит к нему сила и исправляет его связь с остальными душами. И тогда Малхут, который является собранием душ Израиля, собирает все души, начинает строиться в нем, и он начинает получать свойства отдачи, то, что называется полный трепет, Ира Шлема, Иерушалаем, и так он приходит к правильному видению отстроенного Иерусалима. Из сказанного следует понять то, что написано: знал бык владельца своего и осел ясли владельца, а Израиль не знал, и народ мой не видел. И следует понять, что так в чем разница между быком и ослом, и также в чем разница между Израилем и народом моим в работе. Бар-Ислам сказал, что разница между быком и ослом, что бык – это называется моха, то есть это свойство веры выше знания, и это значит «знал бык владельца своего, а осел – это свойство либо, то есть желание получать. И это осел в ясли владельца своего. И согласно этому следует различать тут два свойства. Первое. Те, кто работают за награду, то есть что соблюдают Тору и заповеди, для того, чтобы получить награду, находим главный их вопрос. Это сколько награды я получу и какова будет награда, стоит ли за эту награду прилагать усилия в Торе и заповедях.
Второе. Те, которые хотят работать ради отдачи, поскольку, как написано в Зоаре, поскольку он большой и властвующий, то есть работает только по причине величия Творца, то есть есть у него большая честь служить великому царю, находим, что те, кто работают ради отдачи, им уже необходимо знать, на кого они работают. То есть, на самом ли деле, он важный и великий царь, что стоит ради него работать. Однако, в то время, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что есть у них сила в работе, это важность Творца, тогда начинается работа в свойстве шхинава прахи. То есть, вместо того, чтобы духовная, то есть работа на пользу Творца, должна была быть всякий раз более и более важной, приходит человеку такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы должен был всякий раз идти вперед и работать с большей радостью, поскольку он обслуживает великого и важного царя, приходит к нему неважные образы. То есть он не ощущает важности Творца, и это всякий раз приносит ему падение. То есть, даже когда он преодолевает эти падения, в любом случае, не всегда он может удержать свое состояние и сражаться с этими мыслями. И что показывают ему эти мысли? Шхину в прахе. И то, что он хочет работать в радости, тем, что он обслуживает великого и важного царя, что должно принести ему радость, он ощущает буквально наоборот, то есть отталкивание, то есть как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что он ощущает сейчас, как будто его отталкивают наружу, то есть он ощущает, что когда он хочет принять на себя ярму Малхут Небес, приходит к нему вот это вопросы фараона, который спросил, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. И это называется, что Малхут, то есть Шхина, она в изгнании у фараона, царя Египта, и они показывают низменность Малхут Небес. И тогда человеку нечего просить, кроме того, чтобы отстроить Малхут. То есть, чтобы Малхут не осталось в состоянии низменным. И из этого низменного состояния человек не может получить радость, когда он видит, что нет у нее никакой важности. Это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. То есть, почему весь мир не может видеть, не может принять Малхут Небес как хорошее, то есть работать на пользу Творца, чтобы это было уважаемо? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, пусть не молится только над тем, что только у него она в прахе. Но человек должен молиться, почему она настолько в приниженном состоянии во всем мире, в той мере, что весь мир совсем не думает о духовном, а он молится за весь мир, как мы молимся, и отстрой Иерусалим скорости в наши дни. И это будет, чтобы это было уважаемо для всего мира, как говорится в новогодней молитве, «Правь всем миром в своем почете». Здесь может быть какое-то противоречие, да? Какое? Что они не ощущают Хиссарон. Они не ощущают Хиссарон, кроме этого, что кто такие они, ведь они являются отпечатком меня. Мир, я ощущаю его внутри. То есть, Можно объяснить так, можно объяснить так, неважно. Если я исправляю себя, я тем самым исправляю мир. Склоняю себя и весь мир на чужой заслуг. Да, поэтому это не находится в противоречии с восприятием реальности, то, что мы говорим о человеке, как о маленьком мире. Строчка Хаолам. И поскольку не ощущают все хисарон, то не могут они молиться. А этот человек, он удостоился постичь лик желания, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Однако те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как они могут попросить, чтобы вывели их из изгнания? Находим то, что человек ощущает, что он находится в изгнании, это уже называется подъем по ступеням. И он может просить, и он должен просить наполнение за всех. И это называется, что всякий оплакивающий Иерусалим удостаивается и видит его радость. То есть то, что он ощущает изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит ее радость. То есть с точки зрения Келим, только у него есть Келим, который достойный избавления. Потому что Келим — это означает хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит тем, что он ощущает, как Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, но тот, кто хочет принять на себя Малхут Небес, поскольку он великий властвующий, приходят к нему образы и мысли, что эти мысли отталкивают его вне святости, и только за счет преодоления и принуждения выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что его управление, оно доброе и творящее добро, приходят к нему мысли, которые злословят на Творца, поскольку он должен подняться, есть у него только точка в сердце. И из этой точки сейчас он получает толчок. Это не зависит от него, пришло время. Он должен развить ее. И поэтому с точков сердца сейчас приходят различные помехи, чтобы он не смог успокоиться со своим желанием получать, которое называется точкой в сердце в каком-то месте. Но всякий раз отягощение сердца, то, что называется, это фараон, который сейчас работает в нем, раскрывают в нем фараона, и всякий раз его желание получать растет целенаправленно, как против раскрытия Творца. Чем больше тьме находится человек, больше преодолевает, еще больше тьма, еще больше преодолевает, и так, пока не приходит через все эти удары к побегу из Египта внутреннего. Мы в строчке Бевхинат на странице 146. «И больно ему, почему он обязан слушать это злословие и верит, что это только потому, что народы мира властвуют над святостью, то есть есть скрытие. Тот, кто хочет войти работать святой работой, тогда ситра ахра скрывает важность святости». Находим, что именно человек, который оплакивает, он удостаивается милости небес, чтобы в его силах было преодолеть свое зло, то есть обязаны раскрыть эго, обязаны видеть его как зло, обязаны прийти к состоянию, что сожалеют об этом, и тогда из этого сожаления он может попросить исправления, то есть раскрытие разрушения — это вещь необходимая перед исправлением. И он скорбит и плачет, чтобы Творец помог ему. Но, конечно, он должен молиться за всех. Иначе это называется, что он молится только ради своей пользы, то есть, чтобы только он вышел из изгнания. И если действительно человек просит о пользе Творца, чтобы был почет у небес почет небес раскрыт в мире, как он просит только для себя. Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылся почет небес всему миру. И это, как сказали мудрецы, всякий, кто просит милосердия ради своего товарища, и ему это необходимо, он ему дается ответ сначала. Что это говорит нам? Что исправления должны быть ради отдачи. Он не просит исправления для себя. Исправление для себя, так он входит в еще больше эгоизм. Но исправление себя. Это изъян, пока он не приходит к просьбе ради других. Для чего ему эти другие? Сейчас он понимает, для чего ему нужны эти другие, потому что если бы он не мог направлять себя вне себя, то он бы не получил поддержки. Поэтому группа, мир, который находится вне него, когда он ощущает всю действительность, разделенную на себя и других, то для того, чтобы я смог направить, если я направляю себя на благо ближнего, то, безусловно, я нахожусь в правильном намерении по отношению к Творцу. И в работе необходимо понять, если человек просит милосердия ради товарища, он получает ответ сначала, и это видится, как будто то, что он просит милосердия, это не по той причине, что он хочет пробудить милосердие на своего товарища, но это как обман. Ведь сказали мудрецы, что он получает ответ вначале, и поэтому он просит милосердия ради своего товарища. И более того, необходимо понять, почему он получает ответ вначале. Разве с небес не могут дать им ответ вместе? Но должно быть так, что один за другим, они вместе. И необходимо понять, что есть в том, что он получает ответ сначала. Но, как сказано, то, что человек просит милосердия ради своего товарища в работе, необходимо объяснить, что когда человек идет по пути, чтобы пришел за счет выполнения Торы и заповеди к слиянию с Творцом, это называется, что все его действия будут ради Творца, а не ради себя, тогда тело начинает сопротивляться этой работе и приносит ему мысли, насколько эта работа не ради него. По той причине, что поскольку природа тела — это ради себя, и поэтому он хочет работать ради Творца, поэтому тело, называемое желание получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. Ведь без наслаждения человек не может сделать никакого движения. Такова природа творения. И это следует из того, что его желание насладить свои создания — это причина творения. Поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, только для того, чтобы наслаждаться. То есть он получает награду за свои усилия, которые он прикладывает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, есть горючее у человека во время работы. Ведь он смотрит на награду, которую он получит потом. Однако, когда человек работает ради отдачи, то есть не хочет получить никакой награды за свое усилие, как он может работать, не получая удовольствия? И об этом говорит Зоар, что необходимо работать по той причине, что Творец великий и властвующий. И это означает, поскольку он велик, то есть мы видим, что находится в природе, когда есть удовольствие у малого, когда он обслуживает большого, потому что в мире так принято, что когда у человека, что у человека есть сила обслуживать важного человека, в частности, обслуживать великого и важного царя, у человека есть от этого большое удовольствие, и для этого человеку не нужно делать большую работу, но это находится в естестве творения. Но то, что человек работает над чем, чтобы знание и ощущение было о том, что человек важен. И тогда человек уже способен служить ему. Поэтому как раз в то время, когда человек хочет работать в силу величия царя, тогда приходят к нему злые мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, но показывают ему буквально обратное. И в действительности это скрытие управляет всеми. Но у тех людей, которые не работают в силу величия царя, телу нет необходимости скрывать величие царя. И это поскольку они еще не ставят во главу угла величие царя, то тело не работает бесплатно, поскольку он смотрит на награду, а не на дающего награду.
Находим согласно этому, что именно у тех людей, которые хотят работать по причине величия Творца, тогда есть сопротивление, и покрывают, и скрывают народы мира свойства Израиля в человеке. И в любом случае, у кого есть главное злословие по поводу величия Творца, как раз у людей, которые хотят прийти к слиянию с Творцом. И это те люди, которые чувствуют это свойство, которое называется шхина в апрахе. У них есть необходимость попросить у Творца, чтобы он вывел их из изгнания, когда они находятся среди народов. То есть народы господствуют над ними, скрывают важности и величия святой шхины. Поэтому те люди, которые чувствуют, что шхина в апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в этом, то есть поднять шхину из праха, и поэтому он получает ответ первый, потому что он нуждается в этом. Но потом ведет это также к раскрытию всему поколению. Однако все то время, когда нет у них килим пригодных для этого, не может быть это у них так уж раскрыто. Это то, что сказали мудрецы. Тот, кто сделал одну заповедь, счастлив, потому что он перевесил себя и весь мир целиком на чашу заслуг. То есть только те люди, у которых есть точка в сердце, они получают отягощение сердца и начинают чувствовать всякий раз, в каждую секунду, что не очень-то важно духовное. Не так уж важно, Малхут Небес не очень важна, она в прахе, и не страшно. И они нуждаются в большой работе, чтобы преодолеть недостаток важности. А можно оставить это, вернуться к своим делам, успокоиться. В этой обычной жизни тоже не страшно, и этот мир, и будущий мир. И если они преодолевают недостаток важности, пренебрежение, которое дается им свыше просто, это приходит свыше. Это называется «я тяготил сердце его». Если человек преодолевает это и снова приходит к важности духовного, группы, распространения, учебы, разных средств, усилий, преодолевает, получается у него, он вздыхает полной грудью на одну секунду, снова приходит у него ощущение пренебрежения, недостатка важности, недостатка вкуса, усталость такая в пути. Это называется пустыня. И так, в этой работе он должен работать много, пока не выяснит все свойства, которые он должен выяснить, исходя из корня своей души. И в конце их, конечно, он раскрывает свою меру, меру усилия и важности духовного, отдачи по отношению к получению. И в общем-то, это духовный мир относительно материального мира. И тогда из этого уже раскрывается у него возможность отдавать. То есть только людям, которые уже готовы, исходя из подготовки своей души, приблизиться к духовному, к ним приходит эта усталость и отягощение сердца. Но над этим следует приложить усилия. Поэтому только этот человек, который чувствует скрытие духовного, то есть на желание отдавать по причине величия Творца, поэтому он должен просить милосердия за все поколение. И поскольку он нуждается в этом, поэтому он получает ответ первым. Поэтому о нем говорится: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его радость. И причина, как сказано выше, поскольку он нуждается в этом, а не все, весь народ, поэтому тот, кто просит милосердия за своего товарища, не могут они получить одновременно ответ на молитву, поскольку только он нуждается в этом, то есть этого избавления, то есть почувствовать величие святости, которое называется «поднять шхину из праха». Тогда как те, кто работают в первой вышеназванной категории, то есть работают за награду, поэтому они смотрят на награду. И есть правило, что тот, кто дает, важен. Находим, что тот, кто верит, что они получат награду, что Творец заплатит им, он уже важен для них. Тогда как те, кто не работают за награду, они должны почувствовать сейчас величие Творца. И на это приходит скрытие, на святость, что не видит ее величия. И на это дается нам попросить у Творца, чтобы он снял скрытие, как написано: «Не скрывай лика своего от меня». Из сказанного поймем то, что мы спросили, что такое «Израиль не знал» и что такое «народ мой не видел». Потому что вот Израиль – это те люди, которые работают над намерением прийти к слиянию с Творцом, удостоиться прийти к уровню прямо к Творцу, а не ради себя. И они принадлежат свойству намерения, которое называется знание. То есть они должны прийти к четкому знанию, что нужно прийти к постижению величия Творца. И знание это приходит как раз благодаря вере выше знания, потому что на знание существует власть народов мира, которые скрывают величие святости и принижают Малхут Небес до праха. И именно благодаря преодолению веры выше знания, и человек совершает действие в принуждении, когда приходят ему злые мысли о Ситре Ахре, говорят ему злым языком, что не нужно работать на Творца, и причина этой работы должна быть только по причине важности Творца, человек не может сделать тогда ничего, как только лишь верить в вере мудрецов, то, что они говорят нам, что именно из этой работы, когда человек работает выше знания, есть наслаждение у Творца, как сказал Баал-Ислам, потому что главная работа – это когда человек дает что-то Творцу, и это именно когда он идет выше знания. Это означает, что да, знание говорит ему, что не стоит делать действия ради отдачи. Человек преодолевает это и идет выше знания. И это называется, что человек дает что-то Творцу. Тогда как, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда не должен человек делать никакое действие, чтобы можно было сказать, что он дает что-то Творцу, поскольку человек отменяет себя тогда перед Творцом, как свеча перед факелом, и нет у него никакого выбора. И в таком случае, в таком состоянии человек не дает ничего, поскольку нет у него выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно сказать, что он дает что-то Творцу. И сказал он, что следует верить, что эта работа важна в глазах Творца, по отношению важнее, чем все остальные работы. И сказал пророк: знал бык владельца своего. Это относится к свойству Израиль, то есть руководителей народа, потому что Израиль говорит, свидетельствует о том, что ли рош, у меня голова. У них есть знание. Поэтому он сказал: Израиль не знал. То есть они не занимались приложением работы, чтобы дать знание Творца. Как сказано, и знал сегодня важность сердца своего, потому что Творец – твой Бог. И сказал пророк, что они не занимались этим. Пророк говорил о народе в целом, их работа в том, чтобы получить награду, и поэтому они занимаются Торой и заповедями. То есть, что они не смотрели в то, что называется «осел», ясли владельца своего. И осел, мы говорили, что это свойство желания получать, то есть только лишь эгоизм. И тогда сказал им пророк, осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на награду, не посмотрит на то, что Творец дает им награду, то есть когда смотрят они на это, получат они любовь Творца, как есть любовь у того, кто дает подарки людям. И они не обращали внимания на дающего, а думали только, чтобы у них была награда. Находим, что действия, которые они совершали для награды, были без любви и трепета. То есть, что не думали они совершенно о яслях хозяина своего. То есть, думать о хозяине, что Творец дающий. И они отрезали как заповеди от дающего Торы заповеди, и не думали о работе, в работе о дающем работу. И когда они думали о награде, не думали о том, кто дает награду. То есть это значит, что пророк предупреждает, как в свойстве Израиля, когда работают над намерением, не обращают внимания как следует, что нужно прийти к слиянию с Творцом. И также о тех, кто должен прийти к свойству действия. Намерение их только для того, чтобы только о получении награды, они не обращают внимания, что нужно думать о том, кто дает награду. Поэтому народ мой не смотрел. В любом случае не хватает у них любви к Творцу. Из сказанного вытекает, что человек должен дать отчет самому себе, прежде чем он собирается молиться, о чем он хочет молиться. Поэтому сказал Бааль Сулам, что человек должен молиться об одном. И это включает много вещей. И это, что он просит у Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради себя. Поскольку для того, чтобы было у него желание отдавать, нужно, чтобы была у него вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его, то, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, что означает, что человек говорит Творцу, я хочу, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы было намерение, чтобы он верил, что есть наслаждение у Творца от моих действий. То есть, несмотря на то, что человек не чувствует никакого вкуса и ощущения в момент своего усилия, чтобы была у него сила сказать своему телу, когда тело утверждает, вот ты видишь, что нет у тебя никакого вкуса в изучении Торы, и также в молитве, тогда человек хочет, чтобы была у него сила сказать телу, гуфу, поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую ли я вкус в этом или нет. Если бы я работал ради себя, ты право в том, что ты говоришь мне, что ты не чувствуешь никакого вкуса, почему ты работаешь подобно еде, от которой человек не получает наслаждения, он не будет есть. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какое значение имеет, какой вкус я чувствую? Этого он просит у Творца, и это называется принижение без всяких условий. Ну, мы как раз закончили. По часам. Вопросы? Нефтавон. Он говорит, что нужно молиться о товарище, что даже тот, кто молится о товарище, получает ответ первый. То есть, это значит, что его товарищ получает, что это то, чего он хотел, как бы. Даже если он получает ответ вначале, ну, конечно, он получает ответ вначале, то есть у него сейчас есть исправление, и в этом исправлении он сейчас помогает своему товарищу, исправляет, наполняет то, что называется товарищ. Ну, в чем вопрос? Конечно, не товарищ. Как ты можешь просить, чтобы пришло исправление к нему? Человек в таком случае, он как поднимает ман, Зарампин поднимает ман взад Бины, просит у нее, чтобы пришла к нему сила исправить Малхут. То есть он получает эту силу, наполнение это для Малхута, приходит к Малхуту, исправляет ее и наполняет ее. Сам он не хочет ничего. Он только как переходный момент. Видит себя только как средство. Как исправляющее кли, инструмент исправления. Ясно? Ниф. И как это воздействует на него, как это воздействует на его товарища? На него это воздействует, потому что он дающий? Что это значит? Это его роль, это то, что он просил. Он просит исправления за весь мир. Так кто он? Он говорит, я хочу выполнить это исправление. Я не говорю Творцу, выполняй, я прошу, чтобы ты помог им. Нет. В том, что он поднимает через себя ман, он удостаивается получить все средства исправления для них.
Это как Зарампин по отношению к Малхут, получающий от Бина. Это поэтому каждый по отношению к другому, тем, что он просит с другого, он как высший, как творец по отношению к творению. Он также этим удостаивается быть как Бина. Так как он все-таки может потом различить между тем, что он и что они, объединяются с ними, для чего различать? Они становятся как его части, когда он исправляет Малхут Зарампин. После того, как он исправляет ее, у них есть общий экран, между ними происходит зивук, слияние. Остается он и остается она. Но есть между ними единство. Никто не отменяется. Не исчезает. Но оба существуют, слиты. Из этого слияния рождаются еще дополнительные определения. Это из нашей учебы, нет здесь чего-то особенного. Мы изучали это самым таким выделяющимся образом Мибара Эле, статьи Зор. Кто создал Эле? Ми создал Эле. Это процесс, который все проходят. Ты всегда должен видеть, что нет больше, чем Малхут, Зарампин и Бина. И все, что происходит, происходит между ними. В одном случае ты как Малхут, в другом как Зарампин по отношению к Малхут. Если ты идешь исправлять других, в третьем случае ты как поднимаешься в Бину, к Элоким, соединяешься с Элоким, спускаешься от него и исправляешь других, а потом есть такой звук, когда все уже соединяется. И Малхут, и Зарампин, и Бина, все одно. То, что непонятно, что происходит с действительностью, когда они ощущают, как тела нашего мира, кто они. Это совершенно непонятно. Ты тем, что ты исправляешь их, ты исправляешь то, что ты видишь изъян в них, не как они сами по себе являются. Насколько ты видишь, сколько кто-то страдает, ты видишь, что это он страдает. И ты исправляешь свое отношение к нему. Шхина в изгнании — это у тебя. Все разбитое кли — это ты определяешь. И тогда ты приходишь к тому, что ты исправляешь свое видение. В тот момент, когда ты исправил свое видение, называется, что ты приносишь им восприятие реальности своем. Ты приносишь им исправление, ты приносишь им наполнение, и тогда ты исправляешь себя, твое видение их. На самом деле они исправляются тем самым, кто они, твои части. Подготовил ли ты все-таки в остальных душах тем самым что-то? Да, подготовил. Твое вхождение в остальные души, твое включение во все остальные души, теперь это включение исправленного творения. И это помогает им также увидеть мир, как ты увидел, и также исправить их восприятие реальности, восприятие мира. Постепенно. Насколько воспринимаете, воспринимаете. Тут не в этом наша цель, чтобы восприятие было правильным, а только новый авханот, новые определения, понятия, которые помогут нам направить себя. Конечно, эта картина будет изменяться в соответствии с тем, как мы будем продвигаться. Шай. Я хочу спросить о том моменте, когда он говорит, что вера внутри знания, и человек делает усилия, становится вера выше знания, и это то, от чего наслаждается Творец. Как это вообще возможно, эта вещь, что это выше знания? Бальсалам пишет, даже человек не может подвинуть руку без того, чтобы действовать не на пользу себе. Конечно, так он не может. Тут он говорит, что есть такой момент, когда вдруг еще чуть-чуть, и он может, если получает свыше силу. Только. Вопрос правильный. Мы не способны находиться выше эгоизма. Да, знание — это наш эгоизм. Выше знания — это когда я могу на фоне своего эгоизма отдавать. Конечно, не могу. Но нет горючего, нет желания. Это я получаю свыше. Что это, я не знаю. Это называется спасение, избавление. Приходит сила и дает мне это. Я вдруг хочу отдавать, и я могу отдавать. Становлюсь частью Творца. Как он? И это называется, что я обладаю верой. Это только при условии, что я получаю свыше силу, силу бины, силу хафец хесед. Исправление. Да. Шай, но он говорит, что это чтобы не отмениться, как свеча перед факелом. То, что вы говорите, он отменяется, как свеча перед факелом. Почему отменяется? Почему я отменяюсь? Я требую, чтобы у меня была такая сила. Я тоже хочу уподобиться ему, быть как он отдающий. Отмениться называется, что я отменяю свой эгоизм и хочу обрести его свойства. Тем самым я отменяюсь. Я ощущаю его как важного, как большого. Я готов поклоняться ему и стереть себя, свой эгоизм. Но я остаюсь я, и я хочу быть как он. Человек этим не исчезает. Его индивидуальность не исчезает. Он только склоняет голову, чтобы действительно его свойства по отношению к свойству Творца, чтобы она была разбита и презренной. Его он хочет отменить, это свойство, а не себя. Он не способен отменить себя, он желание получать, которое не исчезает. Он хочет отменить ради получения, это намерение, а вместо этого, чтобы в нем управляло, властвовало желание отдачи. Это называется самоотмена. Это немножко путает. Но он буквально стоит на этом. Человек, он растет, становится большим, как Творец, наоборот, в свойствах, в силах, в восприятии, во всем. становится над природой, над телом, над восприятием этого мира. И все это за счет обретения силы отдачи, силы бины. Он поднимается с животного уровня на говорящий уровень. Животный уровень в нем сейчас находится как подступень, нижняя ступень. А сейчас он работает с неживым растительным животным, со всеми этими уровнями и всеми восприятиями реальности, которые у него есть на этих ступенях, для того, чтобы взрастить говорящего в нем. Творец в нем называется говорящий. Адам, человек, подобен Творцу, Эдамели Эльон. Есть у него сейчас часть высшего, которая называется душа, нешама, то есть намерение ради отдачи. И в этом намерении ради отдачи, когда он выходит как бы из себя наружу, в отдачу, тогда он видит иную реальность, которая называется высший мир. И этот переход от восприятия реальности ради себя к восприятию реальности ради отдачи вне себя, это называется переход Махсома. Еще? Ты хотел спросить, да? Давай. Амикам. На странице 148 говорит о том, что намерение называется знанием. Как это исправление произошло в мысли, в знании? Какого типа исправления происходит в действии? На что исправление? На что исправление нужно делать? Он говорит о скрытии, что тело сопротивляется и находится под властью народов мира, которые скрывают от него величие святости. И он говорит, в этом состоянии, как ты противостоишь этому мысли, ты должен что-то сказать, что-то видишь. Все выяснения, они в мысли. Все выясняется в мысли. А выяснения, они только из соединения с другими. Из соединения с другими. Нет других выяснений. Или ты находишься внутри, и у тебя... Ты не выходишь, не можешь выйти из своей эгоистической оболочки, тогда как-то во взаимной работе, если ты находишься с товарищами, неважно, работаете вы, насколько вы вместе или нет, насколько ты пытаешься соединиться с ними, ты получаешь изнутри новые ощущения, определения. Потому что ты как бы хочешь с ними соединиться в рамках этого мира, в различных эгоистических формах, но как против этого ты притягиваешь на себя окружающий свет, с духовными формами, тогда ты уже получаешь новое определение. Еще? Тальсапер, он спрашивает, что если хотят работать ради небес, то ему нужно величие Творца. И он говорит, что тело сопротивляется. Так как связано величие Творца с работой ради небес? Смотри, ты, скажем, хочешь сделать мне приятное, значит, работать по отношению ко мне, для меня. Здесь может быть две вещи. Или же есть у меня что-то, награда для тебя, и она важна, и тогда ты работаешь, чтобы получить награду. Или же я для тебя важный человек, и ты работаешь, потому что эта важность, она тебя обеспечивает. Ты относишься к важности. Одно из двух. Но тебе нужно ощущать, что ты предлагаешь усилия для чего-то важного, для кого-то важного. Но важность должна быть. Так что ты спрашиваешь? Я спрашиваю, как бы, по причине награды, скажем, он может понять, он прилагает усилия, но если он хочет по причине величия Творца, это должно быть как бы до работы или целью работы. Верно. Очень верно. Поэтому тот, кто хочет работать, не для того, чтобы получить награду, но работать только ради величия Творца, он раскрывает это то, чего ему не достает. Когда я собираюсь работать в каком-то предприятии, неважно, мне важность хозяина, сколько мне платят, условия работы, сколько платят, это то, что я хочу знать. Все. Если я хочу работать ради величия Творца, то не достает мне только величия Творца. Это мое наполнение, это мое горючее, все. Я работаю у него. Где ты работаешь? Я работаю в самом возвышенном месте, на самой особенной работе. Почему? Потому что я отношусь к нему. Так тебе нужно раскрыть величие Творца, чтобы работать. Правильно? Так в этом случае, если ты только, тебе только это нужно, ты раскрываешь величие Творца.
Если это для того, чтобы давать ему. А иначе, конечно, ты не можешь отдавать. Никто не говорит тебе делать, как сказать, делать действия, которые против природы. Мы находимся внутри системы законов, системы сил абсолютных. И никто не говорит с тобой о каких-то состояниях нереалистичных, прыгать с крыши или прыгнуть на Луну. А говорится только о порядке изменений, которые мы должны внутри этих законов пройти. Законы просто. И ни в каком месте тут ты не должен делать что-то выше головы. То, что говорят «вера выше знания», это делают разнообразные действия для того, чтобы сила веры, отдачи была больше, чем сила получения. Это слышно, слышится так, как что-то нереалистичное, что-то, что человек должен действительно как бы прыгнуть выше себя. Это неверно, это только так слышится, потому что это две формы природы. Так это слышится. Конечно, никто не будет требовать у тебя никогда, чтобы ты работал без горючего, без энергии. Борис Улан объясняет нам это в статье о марксизме очень красиво, почему они пришли к такому большому подавлению своего народа. Убили миллионы, хотели заставить их работать без награды. Никто не требует этого. Это только эти, коммунисты эти, требовали, потому что не понимали природу. Но на самом деле мы, которые продвигаются с помощью науки Каббала, мы работаем только внутри природы. Мы только хотим перейти от одной природы к другой, и переход этот, это на самом деле и все наше, все, чем мы занимаемся. Мы должны изучить одну природу, из одной природы изучить другую природу. Это очень странно, как это возможно сделать. Поэтому мы делаем это в группе, поэтому мы делаем... Есть проблема в восприятии другой природы, которая является совершенно другой плоскостью, чем моя плоскость. Но в любом случае речь идет о действиях естественных, находящихся внутри законов. Только что две формы природы, материальная и духовная, соединяются между собой через этот переход, разрыв этот, который называется махсом. Есть проблемы в этом переходе. как поставить одно, чтобы господствовало над другим, и поэтому словесно это кажется очень странно. Но это все согласно законам. Да? Йорам. Насколько это... Почему это проблема, что материальный Иерусалим... Как материальный Иерусалим, материальным, чтобы был отстроен каким-то образом? Проблема это или что такое состояние? Что? Что такое отстроено? Чтобы там были построены районы какие-то? Где? А что, построим снова? Где ты хочешь, чтобы твой дом был? Написано, что третий храм должен опуститься свыше. Не нужно строить его. Что это значит? Что первый храм и второй были построены благодаря тому, что они пришли, получили все эти уровни без разрушения. Без разрушения. Авраам разработал каббалистическую методику со всей своей группой, со своими родственниками. Эта группа стала потом народом. Поднялись через отягощение эго на высоту поручительства, построили особое кли, раскрыли в этом кли Мохин Дахая, личные гмартикуны не сделали. Потом Мохин Денешама, хотя было падение. Но это все свыше. Что такое свыше? То есть без разрушения, без подъема ман настоящего. Потому что они не были в разбитых килим, даже хотя они просили подъем, как в Египте. Но в Египте тоже, сыны Израиля в Египте, то, что было, это было в корнях. Они не были в отрыве от духовного. Написано, что не изменили своих имен. Они не были в отрыве от духовного. Во всех этих падениях, которые были в Египте, то, что называется Египет, физически не идет речь, говорится о духовном. То человек опускается немножко, поднимается немножко, он понимает, почему и как. И были такие, и такие разные. Но в общем они были в святости. И поэтому это написано, что был Яков с ними, Юсеф с ними, потом Моше с Аароном и так далее, и так далее. Тогда как после разрушения и изгнания, и мы учим, что это против разбиения келим, то, что рассказывается, тогда мы можем в конце изгнания, то, в чем мы сейчас находимся, первый раз говорить о творении, что оно просто находится в разбитом состоянии, оторванном от Творца, и обязано из этого состояния начинать подниматься. И сейчас, когда оно начинает получать пробуждение, как точка в сердце начинает подниматься, первый раз у него есть свобода выбора. У всех поколений до этого, и у праотцев, и у сыновей там, у всех этих, до конца изгнания, до нашего этого времени, не было свободного выбора. Свободный выбор в таком виде, как у нас. Потому что у нас он исходит из разбитых килим, которые состоят уже из всего вьюта народов мира. Со всеми этими вавилонянами. Знаешь, этого не было так. Народ Израиля был изолирован от всех и был на духовной высоте, даже в изгнаниях. Написано «Вавилонское изгнание» между первым и вторым храмом. Это больше, чем избавление из Египта. Понимаешь? Изгнание. То есть это падение определенное. Не более того, но в духовном. Внутри духовного падения. Тогда как у нас это впервые разбитые килим, перемешанные со всем этим Вавилоном, то, что откуда они ушли во времена Авраама, сейчас это все объединяется вместе. То есть только у нас сейчас это все раскрывается как работа и усилия. И Иерусалим разрушен. Это сейчас состояние в нас, которое мы начинаем раскрывать. Когда мы начинаем раскрывать это, то мы поднимаем ман. И когда мы поднимаем ман, то сверху приходят к нам силы, и силы эти исправляют нас. Души хотят объединиться и соединиться внутри Малхута Целута. Они находятся в мирах святых и не святых, нечистых мирах Бия между собой и хотят подняться в Малхута Целут, в собрание Израиля, в Шхину, то, что называется, и хотят там быть. И Малхут Ацелута в той мере, в которой получает эти хисароны от душ, исправится. Она тогда поднимает этот хисарон Зерампин Ацелута, и тогда они поднимают его вместе в Абаваима де Ацелут. И от Абаваима Ацелута, то, что называется Луким там, оттуда опускаются силы и исправляют Малхут Ацелута. И когда исправляют Малхут Ацелута, и там души уже объединены, тогда есть между ними уже другой ман, чтобы наполнить себя светом хохма ради отдачи. И все это происходит свыше, от бины, и внизу в Малхут. И с одной стороны написано, храм должен опуститься свыше. С другой стороны написано, не вхожу я, как написано, в Нижний Иерусалим, до того, как я вхожу в Высший Иерусалим. То есть, если не приходят к полному трепету Иерусалима, это полный трепет, свойство отдачи полное в душах, то нет в таком случае и связи у них с высшим трепетом, то есть с биной. Нижний гейс с высшим гейс, чтобы объединились. И все. Так это... слышится. Мы учим это. И что происходит с Иерусалимом? Мы после того, как исправим себя и увидим весь процесс исправления, из этого мы узнаем, что делать с Иерусалимом, с храмом, со всем в материальном. Написано, народы мира придут помочь нам, принесут сынов Израиля на плечах своих, придут все и построим, будем знать, как строить. Первый храм был построен Бецалелем. Были мудрецы сердца, то, что называется, которые построили его, то есть исправили свои желания. В исправлении отдачи ради отдачи, потом получения ради отдачи, когда хохма наполняет уже все их желания, то есть был внутренний храм, святость в их получающем кли, и из этого знали, что делать во внешнем. Потому что во внешнем камни, деревья, всякие эти подробности до бесконечности построения храма, все это было рассчитано согласно внутреннему. Сейчас мы должны исправить себя, и внутри, чтобы внутри нас было святое кли, Бейт Мигдаш, и из этого поймем, как построить его, и построим. Внешнее – это только отражение внутреннего. Построим его и во внешнем, он должен существовать, должен быть построен, и из камней тоже, и после этого вся эта реальность этого мира приходит к своему завершению. И тогда эта картина этого мира, что он существует, включая неживое растительное животное, говорящее, со всем храмом, со всеми делами, все это исчезает, поднимается до уровня духовного мира. То есть соединяются якобы все миры в одну реальность, Малхут бесконечности.
Мы переходим к Талмуду 10 сферот.